За годы службы в полиции Йохан принял не одно сообщение об исчезновении. Многие находились живыми, многие потом исчезали снова и снова находились живыми. Бродяжничество, побеги подростков, месть. Исчезновение человека всегда предполагает возможное убийство. Нужно понять, исчезнувший убит или умер естественной смертью, или он жив, но скрывается от родственников, близких. Может быть, исчезнувший совершил преступление и решил скрыться, или его взяли в заложники, или он по неизвестным причинам покинул страну. Он смотрел на фотографию Астрид. Голубые глаза, пухлые щеки, светлые, слегка вьющиеся волосы. Она улыбалась. Ингер мрачно шутила, что они, полицейские из отдела убийств, как медиумы, пытаются узнать по фотографии, жив человек или нет, куда он мог пойти, если жив, а если мертв, что и кого видел в момент смерти. Когда он только перешел в криминальную полицию Мальмё, его включили в следственную группу по делу об исчезновении Линды П. Она жила с отцом в рабочем районе, встречалась с парнем, работала кассиром в Икее. После работы она не вернулась домой, и неделю о ней не было никаких вестей. Йохан отвечал за сбор информации. Через неделю после подачи заявления об исчезновении Линду П. видели в Истаде. Ему позвонили с заправки в одном из торговых центров Кристианстада. Через 3 месяца после исчезновения она вернулась домой. Добровольно. Она не могла объяснить, где была и что делала, хотя психиатр, осмотревший девушку, подтвердил ее психическую сохранность. Именно Йохан разговаривал с Линдой. Он помнит ее лицо, как сейчас. Темные волосы, худая, некрасивое лицо. А на следующий день она покончила с собой. Дома. Ее нашли на кухне. Она не оставила записки. Они так и не узнали ничего. Совсем ничего. Убийство, изнасилование, поджоги, расчленение. Он привык ко всему. Он разделил свою жизнь на темную и светлую зоны. В темную убивают и умирают, а в светлый его дом, жена, дети, с ними никогда ничего не случится. Астрид Линдман, наверное, тоже думала, что она живет там, где нет зла, и с ней никогда ничего не случится. Линдманы жили на Блумгаттен в двухкомнатной квартире, принадлежащей Иде, матери Патрика. Ухоженный двор с уже голыми осенними деревьями, под дождем мокли скамейки. А в хорошую погоду в зоне для пикников Линдманы, наверное, жарили наггетсы, и Астрид гуляла с дочерью Маргареттой на детской площадке. Ингер показала наверх. Видишь, вон их балкон на 4-м этаже. И на секунду Йохану показалось, что Астрид стоит там и смотрит на них. Дверь открыл Патрик, муж Астрид. Среднего роста, худощавый, со светлыми красивыми глазами, несколько женственный. Он посмотрел на них с надеждой, но Ингер отрицательно качнула головой. Патрик только вернулся домой. Он вместе с волонтерами из пропавших искал Астрид по сольне. На столе лежали еще не расклеенные объявления. Светлые волосы по плечи, серые глаза, рост 163 сантиметра, среднего телосложения, была одета в черное пальто, черные брюки, черный свитер и сапоги. Патрик сказал: Астрид ничего не покупала, кроме черного. Она считала, что это практичный цвет, и он стройнит ее. Патрик улыбнулся, и Ингер улыбнулась ему в ответ. Понимаю. Она сама в последний год предпочитала всем цветам серый. Йохан не видел в ее одежде других цветов. На столике возле дивана стояли семейные фотографии. Родители Патрика, Ида и Торстен, Астрид и Маргаретта. Астрид улыбалась, а Маргаретты нет. Йохан подумал о Лове. У них с Маргареттой были одинаковые игрушки и даже, наверное, одежда. Возможно, Инна и Астрид не раз пересекались в универмагах и, может быть, стояли в очереди друг за другом. На стенах тоже фотографии. Патрик — выпускник, дедушки, бабушки Патрика, Маргаретта в младенчестве. Я просил у Астрид фотографии ее бабушки и деда. Она выросла без матери и отца, — — сказал Патрик. Но Астрид не хотела. Я не стал настаивать. На книжной полке «Рождественский гном», «Сувенир из Йемтланда», книги по яхтоведению, «Подарок отца Патрика», детективы «Осо Ларсон», «Персон», «Пер Валё» и «Май Шеваль», медицинский справочник. Астрид очень любила детективы. Ингер задавала Патрику тихим, спокойным голосом обязательные вопросы. Точное время исчезновения, число, место, обстоятельства, во что была одета Астрид, какие вещи, документы были при ней, как она жила, с кем общалась, были ли конфликты в семье, на работе, были ли планы на ближайшее будущее, были ли в окружении Астрид люди, которых она опасалась, получала ли она угрозы. Так, как пазл, составлялся портрет Астрид. Родственники жертв, как правило, показывали самую неверную картину. Они знали привычки, характер, тайны близкого, но сглаживали острые углы, словно защищали его жизнь от едкого, безжалостного взгляда постороннего.
«Но ведь я вчера уже все рассказал вашим коллегам. А теперь расскажите нам». Позвонила Альма Эллисон, врач-эндоскопист из Каролинской больницы. С ней работала Астрид, была ее медсестрой. И она сказала, не знаю ли я, как найти Астрид. Я удивился. «Астрид на работе». «Да». Альма так насмешливо переспросила, а потом сказала, что Астрид пропустила совещание, и они не могут с ней связаться.
Йохан заметил, что Патрик боялся или стеснялся Ингер, и когда отвечал, смотрел только на него, словно искал поддержки. «В котором часу это было?» Патрик разволновался, посмотрел в телефоне.
«В 10:45. Тогда я позвонил Астрид, но телефон был выключен. Я не испугался, мало ли что бывает». И пошел на совещание.
С 11:15 до полудня начальник Патрика проводил совещание, и Патрик в это время не заглядывал в телефон. После совещания он позвонил жене снова, телефон Астрид был по-прежнему выключен, и через полчаса то же самое, он звонил и звонил. В 3 часа ему позвонили из сада, попросили забрать Маргарету, у нее поднялась температура. Патрик поехал в сад за дочкой. Он смолк, задумался. В соседней комнате Маргарета смотрела мультфильм, и сквозь закрытую дверь были слышны преувеличенно веселые голоса мультяшных героев. В спальне Ингер осмотрела кровать Маргареты, ящики с игрушками в одной части комнаты, в другой — большую застеленную кровать, книжный шкаф, полочку с косметикой Астрид. «Я сказал Маргарете, что Астрид уехала и скоро приедет. Хорошо, что она маленькая. Не может еще толком говорить, и мне не надо придумывать ответы на ее вопросы». Патрик так надеялся, что Астрид уже дома или заходила домой после роковых 10 утра. Но когда он вошел в квартиру, сразу понял, что жена не возвращалась.
«Как вы это поняли?»
«Ну, не знаю. Просто понял. А потом я заглянул в рюкзачок Маргареты, чтобы достать игрушку, и там вот, ну, я уже отнес вам».
«А вы обратили внимание, что рюкзак тяжелый?»
«Нет. Маргарета любит собирать камни разные. Я думал, что там камни». «Обнаружили ли вы в квартире какие-нибудь признаки, указывающие на то, что ваша жена планировала отъезд?»
«Нет», — ответил Патрик быстро. «Вся одежда на месте, в квартире все как обычно. Вечером мы обсуждали покупку новой кровати, потом выпили пиво, и она записалась в прачечную на 8 утра в субботу. И разве человек, который хочет убежать из дома, будет так делать?»
И она никогда не могла бы оставить Маргарету. Йохан рассматривал Патрика. Его лицо с правильными чертами, голубые глаза, светлые ресницы, брови, намечающуюся щетину, тоже светлую, как завязи кукурузы, розовые детские губы, красивые ухоженные руки, и думал, мог ли Патрик убить Астрид, расчленить, положить в чемодан, мусорный мешок, выбросить на помойку, в шахту, реку. Наверное, Ингер тоже думала об этом. Он вспомнил дело 3-летней давности, всколыхнувшее общественность. Добропорядочный муж заявил об исчезновении жены, с которой они прожили 30 лет вместе. Постил в соцсетях фотографии счастливой совместной жизни с мольбами о помощи в розыске. А когда криминалисты обнаружили на лестничной клетке кровь исчезнувшей женщины, он признался, что зарезал жену ножом ночью, когда она спала. Завернул тело в ковер. Так просто и глупо. Вывез за город и похоронил на участке, где росли жимолость, яблони и груши в их летнем саду, о котором так заботилась его жена.